Ну что, друзья, сердечный привет. И очень здорово быть здесь, очень здорово снова быть в Москве после того, как проповедовал одно воскресенье в Киеве, другое воскресенье во Львове. Огромный привет всем вам от христиан Украины, в том числе и от молодых христиан, потому что был я на молодежной христианской конференции, конференции, которую проводит миссия, которая здесь в России называется «Новая жизнь», а в Украине она называется «Украина для Христа». И вы знаете, один из самых частых вопросов, которые задают украинские студенты, христиане и взрослые его задают тоже, они все спрашивают, ну как там в России, что там интересного и как? И рассказываешь, как тут в России, и смотришь, как там на Украине, и ходишь по городу, и беседуешь с людьми, и участвовали мы в большой евангелизации, которая была, ну, правда, не в Львове, а в небольшом городке недалеко от Львова, прямо в центре города. Вот, выяснилось, что христиане Украины оккупировали шоу «Голос». Да, вот есть такое шоу «Голос», про которое многие из нас хорошо знают. Вот, и в прошлом году, ну да, некоторые впервые слышат, вот, и в прошлом году христиане Украины принимали в этом активное участие, вот, причем и места занимали, и некоторые из этих ребят были на той конференции. Короче говоря, действительно замечательное время. Я за 10, за 12 дней украинской жизни, ну, научился, по крайней мере, начинать проповедь по-украински. Правда, сейчас уже, к сожалению, так подзабыл, с акцентом будут проблемы, поэтому делать этого не буду. Но огромный привет всем и от наших братьев и сестер в этой замечательной стране. Слушайте, сегодня у нас свободная тема. Когда наши пасторы говорят, что сегодня свободная тема, ты можешь проповедовать на свободную тему, это, знаете, такая жизнь по благодати, это здорово. Когда наши пасторы говорят, что сегодня у нас вот будет серия, и нужно проповедовать в рамках некоторой серии, это жизнь по дисциплине, это тоже здорово. И то, и другое сочетается. Вот сегодня у нас такая тема по благодати и возможность поделиться тем, что Господь мне действительно вот за последнее время дает. Просто, ну вот просто берешь то, что читал за последнее время, то, что ну как-то вот отложилось в сердце. Вы знаете, некоторое время назад проповедовал я не здесь, правда, проповедовал по книге «Послание к евреям», и 11 глава, и там замечательный 32 стих, в котором идет перечисление разных людей. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, ну и так далее. А вы знаете, когда я читал это впервые, ну как впервые, понятно, что мы много раз это читали, да? Но когда ты начинаешь готовиться к проповеди, ты читаешь внимательно. И со всеми именами все понятно. Но вдруг об одной из этих имен я как бы споткнулся. Стоит этот человек между Самсоном и Давидом, и зовут его Иефай. И я помню, что, ну да, был такой судья, про него еще всякие нехорошие вещи говорили, что он там с дуру пообещал дочку Господу в жертву принести. А, ну, по крайней мере так, пообещал принести в жертву то, что первое выйдет его встречать после битвы. А вышла дочка. Он взял и принес жертву дочку Господу. В общем, жуткие действительно вещи, непонятные вещи. И я начал задумываться, а что же это за человек? А что же это за судья такой Израилев? Что же это за Иефай? И вот просто в свободное время чтения Священного Писания стал читать, стал разбираться, не торопясь с этим разбираться. И вдруг я был поражен этим человеком и понял, насколько современно то, что происходило 3000 лет назад. Сегодня мы будем говорить об Иефае, мы будем говорить об этом потерянном или полупотерянном, забытом или полузабытом судье Израиля. Мы будем говорить о человеке, которого которого Бог использовал и Бог призвал в непростое время. Все мы помним Гедеона, все мы помним, как Гедеон служил Господу, все мы помним, что после Гедеона в Израиле наступает мир, наступает какое-то небольшое время покоя, мира, спокойствия. Вот, но когда начинается спокойствие, Израиль начинает уходить от Бога. Так оно было всегда, так оно происходит и сейчас. И вот некоторые из племен, некоторые из колен Израиля попадают снова под давление. И приходят люди, приходят язычники, которые переходят Иордан, которые начинают притеснять народ израильский. И израильский народ начинает снова взывать к Богу. Об этом говорится в 10 главе книги Судей. Бог говорит: слушайте, ребят, если вы так любите чужих богов, потому что вы поклоняетесь им, если вы так любите их, то просите помощи у них. А израильтяне говорят: нет, 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 ты уже как-то помоги нам, ты защити нас. И они каются перед Богом, они склоняются перед Богом. И вот ключевой стих, 10 глава, 18 стих. «Народ и князья Галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей Галаадских». Они фактически сказали Богу: «Боже, ты поставь человека, который освободит нас от этих аммонитян». И на самом деле там уже буквально стояли армии, готовые к войне, но не было человека, который начал бы эту войну, не было человека, который сделал бы первое движение. И израильтяне говорят: мы готовы принять того человека, который начнет войну против них. Но, как обычно, в таких ситуациях смельчака не оказывается. Но незадолго до этого развивались некоторые важные события. 11 глава с 1 стиха. «Ифай, галадитянин, был человек храбрый», или в других переводах, «был могущественным воителем, могущественным воином». Это классная характеристика, это замечательная характеристика. Гедеон сразу не мог понять, что он человек храбрый, ему еще пришлось ангелу объяснять, ангел ему это объяснял. Про Ифая мы узнаем сразу, он был человек храбрый. Но после этого, очень негативная для того времени, да и для сегодняшнего времени тоже характеристика, он был сын блудницы. От Галаада, то есть его отца тоже звали Галаад, от Галаада родился Ифай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ифая, сказав ему: ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. И вот этот человек по имени Ифай, который оказывается изгнанным из дома, и сыновья его, отца и матери, законные сыновья, говорят: ты, извините, в данном случае это не ругательство, а правильное употребление этого слова, ты ублюдок, ты незаконно рожденный, ты человек, которого вообще здесь, в этом доме, делать нечего. При этом, скорее всего, он был старший. Изгоняя его, они освобождали для себя большую долю наследства. И он уходит... Человек, который Богом назван могучим воителем. И убежал Ифай от братьев своих, и жил в земле Тов. А Тов – это земля, где жили и евреи, и язычники, но преимущественно язычники. Смотрите, что получается. Тот, кого не приняли евреи, уходит жить к язычникам. И собрались к Ифаю праздные люди и выходили с ним. Ну, праздные люди – это такой наш стандартный русский перевод. На самом деле, вокруг него собралась шайка. То есть, вокруг Ифая собрались люди негодные. Собрались такие отбросы общества. Собрались люди, которых хорошей компанией никак не назовешь. Если бы люди такого плана пришли сейчас сюда, до целой компании, наверное, многие из нас просто испугались бы. И вот эти люди начинают собираться вокруг Ифая, но происходит удивительная вещь. Они начинают ходить с ним, они начинают следовать за ним, они принимают его как своего лидера, как своего вождя. Пройдет много-много лет, пройдет около тысячелетия, и придет Иисус. И Иисус придет к своему народу, и Иисус придет к своим братьям. Его тоже назовут незаконорожденным. Про него тоже будут говорить, так кивая головами и подмигивая: мы-то не от блуда родились, а ты непонятно откуда родился. А он тоже будет изгнан, и церковь христианская тоже будет сочетать в себе евреев и язычников. тот, которого изгнали братья, тот, которого изгнали свои же, станет краеугольным камнем. Камень, отвергнутый строителями, станет краеугольным камнем. У Ефая была плохая наследственность. У Ефая были серьезные семейные проблемы. А та семья, из которой он вырос, это не лучшая семья. Но, друзья мои, я понимаю, что у многих из нас не лучшая семья. У многих из нас, да у всех у нас не идеальная семья. Никогда, никогда не используйте в качестве оправдания каких-то своих поступков, какого-то своего действия или бездействия тезис о том, что ну чего вы от меня ожидаете? У меня такая семья, я так вырос, меня так вырастили. Никогда не ссылайтесь на этого дядюшку-негодяя, на эту тетушку, которая постоянно сплетничала. Не делайте этого, потому что у каждого из нас есть отец. Отец с большой буквы. Ефай. Человек, который оказался незаконно рожденным. Ефай, человек, которого выгнали. Ефай, человек, которому пришлось уйти и оказаться таким Робин Гудом, как мы сейчас увидим, остался благочестивым человеком. Настолько благочестивым остался он. И настолько известным стал он, что о нем узнали в Галааде, в Израильском районе. Четвертый стих. «Через несколько времени аммонитяне пошли войной на Израиль». Это вот эта ситуация, о которой я вам рассказывал, когда уже стояли армии, было готово все к противостоянию, к началу действий. «Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ефая из земли Тов и сказали Ефаю: «Приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами». Слушайте, все классно, да? Вот сейчас скажу вещь, которую очень сложно, может быть, сразу сложно понять, но ее важно понять. У некоторых из нас представление о христианстве как о чем-то беззубом. Руководствуясь такой логикой, Ефай должен был сказать: «Да, конечно, ребятки, уже побежал». Прямо сейчас и побежать, и это должно быть без иронии. Вот у меня даже не получилось это сказать без иронии. Плохой я христианин, а он должен был это сказать совершенно без иронии. Вы позвали, я побежал по первому требованию. Смотрите, что делает Ефай. Ефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Смотрите, что получается. Ефай говорит: есть два условия, при которых я могу пойти с вами. И вот первое условие заключается в том, чтобы вы признали ваш грех. Первое условие в том, чтобы вы покаялись. Ефай буквально напоминает им: ребят, чего вы ко мне пришли? Вот буквально, что вы ко мне пришли? Вы меня выгнали. Зачем же вы снова приходите ко мне? Почему он это делает? И почему это важно? Позиция «я всем все прощу» и вообще все нормально ущербна, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, потому что, занимая такую позицию, мы возвышаем себя. Да не, ничего, мне даже не больно. Да мне вообще классно. И не обращайте ни на что внимания. Я всем все простил. Я такой крутой. Пойдемте. Но унижая себя, извините, но возвышая себя, мы также принижаем Христа. Смотрите, вот если я сам без покаяния всем все простил и даже не вспомнил ни о чем, то есть смерть Христа не нужна. Ну, то есть потому, что во мне хватает крутости всем все простить. Смотрите, что происходит здесь. А Ефай говорит: вы же изгнали меня. Я готов простить. Но от вас ожидается, что вы покаетесь. Знаете, когда кто-то обидел вас, не говорите: да нет, мне не больно. Между прочим, еще и потому, что это будет ложь. Особенно, если вам на самом деле больно. Ну, зачем лгать и лицемерить, особенно в такой ситуации? Можете сказать так. Да, есть боль. Да, есть грех. Эта боль серьезна. Но жертва, которая принесена за этот грех, еще более велика. Понимаете, говоря о том, что да нет, все круто, ребят, давайте просто забудем и так далее, сразу забудем, минуя процесс покаяния, мы перестаем свидетельствовать. Это настолько же плохо, как и сказать, да я тебя вообще никогда не прощу. Христианский путь вот где. Да, это грех. Да, это серьезно. Но мы можем друг друга простить, и я могу тебя простить, потому что кровь Христова покрывает всякий грех. Вот не моя крутость, не моя духовность. Вот через это проводит Иефай тех людей, которые пришли к нему. 8 стих. Старейшины галатские сказали Иефаю, для того мы теперь пришли к тебе, а в других переводах, для того мы теперь обратились к тебе, повернулись к тебе, то есть мы отвернулись от того взгляда, который у нас был раньше, мы повернулись к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, а теперь, внимание, и был у нас начальником всех жителей галаадских. Обратите, пожалуйста, внимание. 2 стихами выше они просят его быть кем? В 6 стихе. Кто найдет быстро? В 6 стихе. В 6 стихе. Вождем. В 8 стихе. Причем по-еврейски это тоже разные слова. В 8 стихе начальником. А что было в 18 стихе 10 главы? Что они обещали перед Богом? Кем сделать они должны были победители? Того, кто поведет в этой битве, в этом бою? Начальником. Совершенно верно. И если разобраться, меня заинтересовал этот момент, я стал смотреть слова, потом стал смотреть комментарии по этому поводу, и то, что я увидел, полностью подтвердилось в комментариях. Они фактически сначала обещали Богу, что тот, кто поведет их в этой битве, будет начальником, будет главой над всем этим народом, над всем этим племенем. Придя к Иефаю впервые, начав разговор с Иефаем, они, однако, просят его о другом. Они просто просят его стать командиром в этой битве. То есть, фактически, сначала они говорят ему, слушай, это, приди к нам, наемным этим самым командирам, и выиграй битву. А в 8 стихе они продолжают и говорят по-другому. Будь начальником, главою над всем Израилем. И это уже совершенно другой подход. Вождь или глава битвы, генерал в битве, призывается для того, чтобы выиграть эту битву, а потом он никому не нужен. Спасибо, вы свободны. В ваших услугах мы больше не нуждаемся. И вот именно об этом они говорили ему сначала. Почему я считаю, что произошло их покаяние? Потому что в 8 стихе они говорят, нет, не просто наемным вождем, не просто наемным генералом. Ты будешь начальником над всем Галаадом. Мы исполним то, что обещали перед Богом. Ты будешь нашим предводителем и после этой битвы. И Иефай настаивает на этом. И сказал Иефай старейшинам галаадским, если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником? Старейшины галаадские сказали Иефаю, Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему. Что же происходит? А происходит снова прообраз Христа. Часто мы обращаемся к Богу, причем самые разные люди обращаются к Богу, и говорят, Господи, вот у меня тут такая проблема, помоги ее решить. И сфера его возможности, сфера его компетентности в наших глазах ограничивается решением этой проблемы. Мы как бы поручаем ему, Богу, некий некий участок работы. Боже, вот есть проблема, ты для меня ее реши. А дальше я сам разберусь. Вот это быть вождем. Вот с этого они начинают. Второе, когда мы говорим Богу, Боже, не только эта конкретная проблема, а вся моя жизнь в твоих руках. И когда эта проблема будет решена, я хочу, чтобы ты был для меня и Господом, и Спасителем. Вот что происходит между Иефаем и старейшинами галатскими. Они сначала говорят, нет, ты просто нас освободи от этих людей. А потом они говорят, нет, мы хотим, чтобы ты стал нашим руководителем навсегда. Это повторяется. И пришел Иефай со старейшинами галатскими, и народ поставил его над собой начальником. Повторяется, и вождем, то есть и то, и другое. Иефай произнес эти слова свои пред лицом Господа в Массифе. То есть он это подтверждает. Что же делает дальше Иефай? Мы помним, что это разбойник, но помним также, что это благочестивый человек. Иефай стремится к миру, пока этот мир возможен. Уже стоят армии. Уже все готово к противостоянию. И призывали-то его изначально, чтобы выиграть войну. А он пытается избежать войны. Некоторые действия вызывают реакцию сжатия кулаков. Хочется воевать. Если не в реальности, то хотя бы где-нибудь в соцсетях. Вот написать что-нибудь такое мерзкое, чтобы он понял всю глубину своего жизненного заблуждения. Ну, правда, он может это понять и либо и тебе написать что-то мерзкое, или удалить тебя из друзей, поставить тебя в бан, да, раз и навсегда. Вот Иефай пытается достичь мира. Он посылает послов к царю Аммонитскому, причем царь этот недалеко, буквально за Иорданом, и задает вопрос, что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей? Кстати, нет, может быть, и не за Иорданом, потому что на земле моей, то есть они же уже перешли Иордан. Недалеко ходили, походили послы. Что тебе до меня? В чем я перед тобой виноват? Царь Аммонитский сказал послам Иефая. Буквально один стих. Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока, Иордана. Итак, возврати мне ее с миром, и я отступлю. Теперь, чтобы было понятно. Это было 350 лет назад, когда Израиль выходил из Египта, и когда они посылали вопросы, запросы к царькам, к князькам местных земель, можно нам пройти через вашу землю? И некоторые говорили «да», но некоторые говорили «нет». И некоторые не просто говорили «нет», такие люди, как Сигон, а начинали войну против Израиля. И тогда Бог отдал землю из этих людей, этих царьков, в руки Израиля. Не потому, что Израиль этого хотел, а потому, что так решил Бог. Читаем мы дальше. «И возвратились послы к Иефаю, и Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иефай продолжает разговор. До 27 стиха будет интереснейший, глубочайший исторический и политический экскурс. Фактически Иефай говорит царю Аммонитскому: «Слушай, дорогой, ты не в курсе. Вот давай я тебе расскажу ситуацию. И давай я тебе задам несколько вопросов». Он говорит: «Во-первых, вот то, о чем ты говоришь, было 350 лет назад». И в конце этого фрагмента он фактически задает вопрос: «Слушайте, мужики, а чего вы сейчас-то только засуетились, а? Вот где вы были все эти 350 лет? Почему вы запросили эту землю только сейчас, когда Израиль ослабел? Чтобы понять масштабность этого, ну, вспомните рост Российской империи. И, значит, сейчас у нас 2016 год. Вот отнимите 350 лет, что там у вас получится. И представьте себе, что кто-нибудь... ну, я не буду приводить конкретных исторических примеров, хотя примеры конца 18 века приходят в голову. И это даже будет не 350 лет, это будет 250 лет назад. Некоторые, я думаю, даже поняли, о каких примерах можно говорить сейчас. Вот отдайте! Мужики, от чего вы чухались 350 лет? Это раз. Говорит, второе. Эту землю нам дал Бог. И у вас тоже есть земли, которые, про которые вы говорите, что вам их дали ваши боги. Кстати, Ефай разбирается в религиоведении, он даже называет этих богов по именам. Вот мы же у вас эти земли не отбираем. А третье, это 23 стих. «Итак Господь Бог Израилев изгнал Амория от лица народа своего Израиля». А ты хочешь взять его наследие? То есть ты сейчас выступаешь против нашего Бога. И именно поэтому я тебе не дам этого делать. Вот если тебе по барабану, то ты выступай. Но ты пойми, с кем ты связался. А иногда дети во дворе делают примерно то же самое. Когда начинают говорить, слушай, если ты меня будешь трогать, то я папе скажу. Вопрос, а кто у тебя папа? И вот от ответа на вопрос, кто у тебя папа, зависит, будут трогать или нет. Но если даже услышав о том, кто у тебя папа, он все равно тронет, то значит товарищ не понимает. И с этим товарищем будет разговор другой. Обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько коротко говорит царь Аммонитян, и насколько подробно, вот буквально объясняет ему все Ефай. Он, Ефай великолепен. Понимаете, фактически Ефай говорит, слушай, я не хочу тебя бить. Вот абсолютно, вот по этой причине. Он говорит дважды. И в 28 стихе Ефая конкретно посылают. Стих очень конкретен. На вторую речь Ефая царь Аммонитянский даже не отвечает. Но царь Аммонитянский не послушал слов Ефая, с которыми он посылал к нему. Вот не послушал, и все. И вот тут у Ефая не остается выбора. Но перед тем, как идти войной, кстати, война эта была очень короткая, мы сейчас это увидим, Ефай делает еще одну вещь. Причем делает он не сам по себе, он не просто, не знаю, с ума сошел, да? «И был на Ефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манасию, и пришел в Массифу Галаадскую, из Массифа Галаадской пошел к Аммонитянам, и дал Ефай обет Господу, и сказал, и вот тут слушайте очень внимательно этот обет, если ты предашь Аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. Мы сейчас об этом поговорим, но сначала по поводу битвы. Есть библейские битвы, которые описывают очень подробно. Вот очень подробно. Вот эта битва описана буквально в двух стихах. Ну вот пришел, увидел, победил. Именно потому, что несколько раньше он фактически сказал, ну хорошо, Господь рассудит между нами. Вот это была короткая, быстрая битва. Это как, ну извините за выражение, убил назойливого комара и пошел дальше. И этому комару долго пришлось объяснять, что кусаться не надо. Поскольку он объяснением не внял, вопрос был решен серьезно. А теперь 34 стих. Прежде чем читать его, надо сделать короткий экскурс в историю. Дело вот в чем. Он предполагал, Ефай предполагал, что битва будет короткая и быстрая. В то время самых любимых домашних животных и даже любимых, ну, я не знаю, овечек, козляток и так далее, уходя на битву, запускали к себе в дом. То есть вот этот любимец, даже эта овечка, могли жить дома. Скорее всего, Иефай сделал именно это. И он понимал, что после битвы он должен будет принести Богу, и он хотел принести Богу жертву хвалы. Он понимал, что какого-нибудь ягненка нужно будет принести, но он не хотел какого-нибудь. Он хотел любимого. А любимые были у него дома. Вот поэтому эта формулировка, что первое выйдет из дома, то будет тебе. Это важно сказать вот почему. Современному человеку такая формулировка в голову бы не пришла. Ну, во-первых, что первое выйдет из дома? Вот как-то, когда вы приходите в московскую квартиру, что из дома не выходит? Вот не выходит. Раньше, в 80-е и 90-е годы, у нас была такая проблема, насколько я понимаю, сейчас везде ее решили, это ты вечером выходишь на кухню, и на тебя вот реально выходило что-то, это такие усатые были, их по Москве было много, тараканы называются. Вот их реально было много. И ты понимаешь, что тут первое, что вышло мне навстречу, это, конечно, Господу в жертву не принесешь, но вот раздавить очень хочется. Значит, сама ситуация нам непонятна. А там эта ситуация понятна. Любимый барашек, любимый ягненок, любимое животное должно было выйти из дома. Их, наверное, было много. И поэтому он мог дать такое обещание. Он говорит, я принесу тебе, Господи, все самое лучшее. Но давай Богу обет, давай Богу обещание. Он не учел последствий. И пришел Иефай в массив, в дом свой. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Она выходит, чтобы приветствовать его. Она выходит, потому что она рада. Она выходит, потому что она в восторге от того, что произошло. Значит, в этом зале есть юристы, и юристы знают эту ситуацию гораздо лучше меня. Я попытаюсь объяснить, насколько я понимаю. Может быть, это будет не совсем правильно. Но, ну, по крайней мере, попытаюсь. В современном мире бывают ситуации, когда мы пытаемся выбраться из какого-то обязательства, освободиться от обязательства на том основании, что, заключая, беря на себя это обязательство, мы не совсем его понимали. Но вот я взял кредит, потом я понимаю, что кредит этот выплатить не могу, и я ищу способ как-то доказать, что у меня не было полной информации, что меня ввели в заблуждение, что что-то не так, что признать этот договор изначально недействительным. Смотрите, что делает Иефай. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня». И ты в числе нарушителей покоя моего. Но тут по-русски немножко получается такое обвинение. Нет тут, конечно, никакого обвинения. И сейчас, и из-за того, что происходит, еще больше проблем. Сейчас мне еще беспокойство. Я отверзу тебе уста мои пред Господом и не могу отречься. Иефай говорит, я не буду искать лазейки, чтобы выбраться из этого обязательства, потому что оно дано перед Богом. Кто-то из нас скажет, да к нам это не относится. Мы кредиты либо не берем, либо выплачиваем. Из обязательств выбираться не пытаемся. Но даже кредитное обязательство, оно же не перед Богом дано. Но поэтому там как бы можно. На самом деле в жизни большинства людей есть обязательства, которые мы даем перед Богом. И вопрос не в том, какие это обязательства, а в том, что происходит, когда мы вдруг понимаем, что, давая обязательства, мы не вполне осознавали его последствия. Например, мы обещаем Богу жить и служить Ему. И это все круто, и мы в восторге, мы в полном восторге. А потом проходит 2-3 года, и мы начинаем понимать, а сколько стоит служение. Мы начинаем понимать, что действительно это служение требует определенных жертв, зачастую жертв очень больших. Или мы, Господи, я, честно говоря, не понимал, что обещал. Еще один пример. Он относится не ко всем, но ко многим. Когда во время церемонии бракосочетания мы говорим, я такой-то, такой-то, называю такую-то, такую-то моей женою, и с этого момента обещаю любить тебя, быть верным тебе, заботиться о тебе, пока, и так далее, пока смерть не разлучит нас. Понимаете, если кто-то из нас скажет мне, что да, я когда давал эти обещания, я понимал, досконально понимал все последствия. То такой человек, наверное, будет лжецом и лицемером. Вот ни один из нас не понимал все последствия. Ни один из нас не знал и всех благословений, которые там будут, и всех испытаний, которые там будут. Когда тебе 20-22 года, ты безумно и безудержно влюблен и влюблена, и когда ты твердо и решительно говоришь «Я называю тебя», и когда ты отвечаешь, вот так вот отвечаешь «Да, мы ничего не понимаем». Мы просто понимаем, что вот сейчас будет классно, вот сейчас круто, я давно этого ждал. Когда тебе 30-40 лет, ты делаешь то же самое, наверное, ты тоже ничего не понимаешь. Хотя, может быть, больше понимаешь, но есть больше вещей, которые ты понимаешь неправильно. Тебе все равно придется менять свое понимание. И потом приходит время, когда ты вдруг говоришь, а я не был проинформирован обо всех рисках данного мероприятия. И что тогда? И что тогда? Мне доводилось беседовать с людьми, которые говорили о своей жене. Да я, честно говоря, когда мы женились, я вообще не понимал, какая она. И она была другая. А это здесь ни при чем. Обязательство дано перед Богом. 36 стих. 36 стих – это слова благочестивой девушки. Вы знаете, я, читая этот стих, читая его много-много раз, я просто не мог удержаться от слез. Она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». Она фактически говорит, я понимаю, этого хочет Бог. Ты это обещал. И я готова. А дальше еще одна важная вещь, которая помогает понимать, что есть, понять, что здесь происходит. И сказала отцу своему, сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца. Я пойду, взойду на гору и оплачу девство мое с подругами моими. Он сказал, пойди. И отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. Некоторые говорят, что Ифай совершил человеческое жертвоприношение. Большинство библеистов с этим не согласны. И вот почему. Во-первых, Ифай великолепно знает Священное Писание. Он доказал это, он только что доказал это своей речью, обращенной к царю аммонитян. Он знает, что человеческое жертвоприношение в глазах Бога недопустимо. Это не может быть. Во-вторых, обратите, пожалуйста, внимание. Она оплакивает не свою жизнь. Она оплакивает свою девственность. Она оплакивает то, что она никогда не выйдет замуж. 39 стих, по прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, И она не познала мужа, и вошло обычай, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галадитянина, 4 дня. Они тоже оплакивали ее девственность, а не ее смерть. Что же сделал Иефай? Помните, как мать Самуила посвятила Самуила на служение Богу, принеся его в храм? В Израиле тоже был обычай. Девушек, ну уже после, правда, могли и юношей также передать на служение Богу, передать храму. Да, действительно, ему пришлось совершить то, что он обещал. Но это не было убийство дочери. Это была передача дочери, причем сердцем, обливающимся кровью, на служение Богу. Интересно, что именно это, именно таким образом она и восприняла. Я понимаю, что это тяжело. Я понимаю, что многим из нас сложно с этим смириться, сложно это принять. Вопрос все-таки в другом. Вот если мы дали перед Богом обещание, готовы ли мы исполнить это обещание, чего бы нам это ни стоило? Или мы потом скажем, а я был не проинформирован о всех последствиях? Эта история была бы трагической, но есть в ней и элемент суда, и элемент великолепного, блестящего, яркого библейского юмора. Потому что в 12 главе откуда-то вылезают люди из колена Ефрема, ефремляне, или ефремляне, как хотите, они живут за Иорданом, они переходят Иордан, и они приходят к Иефаю, и они начинают выдвигать против него претензии. Они говорят: для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе. Все, значит, ты не жилец уже в этой жизни, потому что ты нас не позвал на войну. Есть вопросы, на которые очень сложно отвечать. Если я сейчас начну кого-нибудь спрашивать, почему ты продолжаешь каждое утро бить свою кошку, а вы начнете уходить от ответа и говорить: да я вообще, у меня как-то... Я скажу: не-не-не, ты не отвечаешь на вопрос. Ты просто скажешь: почему ты продолжаешь бить свою кошку? Смысл в том, что у вас вы не только не бьете кошку, а, возможно, у вас этой кошки даже и нет. То есть вам этот вопрос задавать бесполезно. Эти люди приходят и говорят: слушай, почему ты нас не позвал? Он им отвечает: слушайте, я позвал вас. Я вас звал. Это вы не пошли. Скорее всего, они приходят для того, чтобы он так или иначе поделился с ними плодами этой быстрой войны. Мы тоже хотим немножко добычи. Это такая разборка. Слушайте, а нам тоже положено. Ты нас не позвал, но ты хотя бы... А сейчас, если нам не отдашь, деньги не дашь, так это самое. Мы тебя сожжем, дом твой сожжем, и все. Он говорит: ребята, я вам звал, вы не пошли. И мне пришлось действовать самому. Но угроза уже произнесена, и здесь Иефай предстает как судья. Смотрите, какая ситуация. Он оказался спасителем израильского народа, он оказался победителем, он оказался главой израильского народа. И против него в этот момент люди предъявляют какие-то претензии, приходят с угрозами. Так же, как Христос, когда Он спас нас, когда Он избавил нас, когда Он сделал все для нас. Кто-то начинает говорить: ну почему ты мне не помог? Почему ты меня не спас? Почему ты до меня не достучался? Он говорит: я обращался к каждому из вас. Священное Писание открыто каждому из вас. Природа открыта каждому из вас. Это вы не слушались. Неразумные претензии, неразумные такие предъявы, которые люди делают друг другу, были тогда, не остаются и до сих пор. Такие предъявы делаются и Христу. Ты не сделал того, что я ожидал. Христос говорит: я сделал, и сделал больше. Иефай идет на войну. В 4 стихе мы читаем, что он сразился с ефремлянами, и победили жители галаадские и ефремлян, а говоря, вы беглецы и так далее. Пятый стих. И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян. Ну, соответственно, переходить-то через реку было надо. А вот дальше один из самых смешных, самых беззаботных, самых, ну вот, действительно сотрясающих нас от смеха стихов Священного Писания. И когда один из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», уже забавно, потому что вот куда девается вся наглость? «Дайте мне пройти», то жители галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Я был во Львове, и там в совершенно неприметном здании есть кафешка. Для того, чтобы войти в эту кафешку, во-первых, надо знать, что она там есть, но туристы знают. На вывеске нет, то есть там ничего не написано. Значит, ты открываешь дверь, стоит дядька с пистолетом и спрашивает по-украински: «Пароль». Вот ты должен сказать пароль. И даже если ты говоришь пароль, тебе задают еще один вопрос. Это такая идентификация свой-чужой. Так вот, эти ребята на вопрос: «Не ефремлянин ли ты?» «Ефремляне есть среди вас?» Говорит: «Нет». Значит, те, кто в теме, поймут, дальше я говорить не буду, дабы не сказать чего лишнего. Остальные посмотрите в интернете где-нибудь. Вот, значит, нет. До какого низкого уровня нужно опуститься, чтобы сказать «нет»? Значит, идет американец по Москве. «Ты американец?» Он говорит: «Нет». «Нет». А вот дальше именно «нет». Они говорили ему: «Скажи шибалет». Значит, несколько лет назад один американский проповедник выступал в церкви, а эта церковь только что проводила русского пастора, который эмигрировал в Америку. И вот американский проповедник там выступает, он говорит на русском, ну, на приличном русском, но все-таки на американском русском. И говорит такую фразу: «Наш пастор всех нас очень любил, всех нас ободрал и уехал в Америку». Конечно, он хотел сказать, что пастор нас ободрял. У него получилось, что он ободрал. Было очень смешно. Еврейское слово «шибалет» означает источник, буквально источник жизни, что-то дающее жизнь. Но в наречии, на котором говорило колено Ефремова тогда, не различались звуки «с» и «ш». Точно так же, как «ободрал», «ра» и «ря» американское ухо не всегда различит. Многие американцы говорят: «Я живу в Белаево». Ты говоришь: «А, не Белаево, а Беляево». На что он отвечает: «Well, that's the same thing, isn't it?» Это то же самое. Нет, это не то же самое. Белаево и Беляево – это не то же самое. Так вот, они этому самому товарищу говорят: «Скажи шибалет». Его же никто не предупредил, у них интернета нет. И он радостно говорил: «Сибалет». Ну, поскольку звуки-то они не различали, ему все одно. Но если шибалет – это ключ, источник, соответственно, жизнь, то сибалет – это непомерно тяжелая ноша, то, что давит мне на плечи. А «скажи круто», «скажи источник», говорили ему. А он говорит: «Да-да, это тяжесть великая, сибалет». Ну, слушай, ну хочешь сибалет, получай сибалет. Это значит, что ты не наш. И не мог перейти, и вы знаете, как эти люди, которые отрекались от своего родства, кончали свою жизнь. Христос придет не только как Избавитель. Христос придет и как Судья. И вот нашей жизнью, нашими поступками, нашими словами, нашими делами мы исповедуем Христа. И один из главных вопросов современному христианству: вот что мы несем людям? Мы несем шибалет, то То есть мы несем жизнь, мы несем ключ, мы несем живую воду, и эту воду проповедуем, эту воду раздаем, воду Христову раздаем окружающим людям. Или, и здесь тоже замечательная, совершенно ироничная эта ситуация, сиболет, непомерное иго, непомерную тяжесть. Вот мы раздаем всем эту тяжесть и говорим, носите, дорогие, а потом называем это благовестие. Это чрезвычайно важная вещь. Христос хочет, чтобы мы возвещали Его Слово, но это должно быть Его Слово. И овцы Христовы слышат голос Его, и ухо наше, ухо христиан, натренировано слышать Его Слово. Вот такая жизнь этого судьи, который был судьей Израиля всего 6 лет, 1,5 главы библейской, о нем говорится. А за некоторое время до него был судьей дядька, который был судьей 23 года, про него говорится всего 1 стих. Потом еще один дядька, которому 25 лет был судьей, про него говорится еще 1 стих. Этот 6 лет и 1,5 главы и упоминание среди героев веры в книге «Послание к евреям». Что же для нас сегодня? Короткие выводы. Первое. Забудьте о том, что было у вас в прошлом. Господь не может изменить события в прошлом, но Господь может изменить нечто гораздо большее. Господь может изменить нас. Не ссылайтесь на то, что кто-то вам что-то не додал. Вам родители, вас родители недолюбили, вам церковь не додала, у вас в школе были тираны, в воскресной школе зануды. Вот не надо этого. Ничего хорошего из этого не получается. Второе. Будьте готовы к покаянию перед Богом. И помните, что да, мы призваны любить, мы призваны принимать людей. Но как Христос говорил о том, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные, но приходили к Нему с покаянием. Не будьте носителями любви беззубой. Если кто-то действительно против вас согрешил, не бойтесь сказать этому человеку, да, ты против меня согрешил. Мне тяжело, но я приношу эту тяжесть ко Христу, Его жертва больше. Он берет это на себя. Проповедуйте Христа, а не свою супердуховность, которая говорит, да ладно, все нормально, ничего страшного, ты со мною не сделал. Третье. Когда обращаемся к Богу, давайте действительно различать между этой помощью в реальной ситуации и владычеством в жизни в целом. Он не просто волшебник, который помогает нам решить конкретную ситуацию. Он не просто крутой специалист-консультант, которого мы призываем для того, чтобы решить проблему. Он не просто иностранный тренер, которого надо найти и заплатить ему достаточные деньги для того, чтобы наша команда наконец что-то заняла в очередном чемпионате по футболу, а потом с ним, в принципе, можно и расстаться. Он тот, кому посвящена вся наша жизнь целиком. Четвертое. Давая Богу обещание, думайте, но дав Богу обещание, держите их. И силы на это Господь даст. Это уже Его забота. И пятое. Помните о том, что Христос придет на землю не только как Спаситель. Христос придет на землю и как Судья. Не задавайте Ему бессмысленных вопросов, хотя задавать Ему вопросы – можно и нужно, но думайте об этих вопросах, чтобы не спрашивать вещи типа «Почему ты продолжаешь каждое утро мучить свою кошку?» И, наконец, читая Священное Писание, читая и ту же книгу Судей о людях, про которых вы, может быть, давно не слышали, не думали, задавайтесь вопросом, а как этот текст помогает мне узнать Христа, и как этот текст помогает мне ответить на вопросы моей современной жизни. Ифай, человек, о котором не так много сказано, но человек, которого при этом совершенно спокойно можно назвать одним из библейских прообразов Иисуса Христа. Он пришел, когда люди не хотели его видеть. Он пришел, когда Бог его призвал, и его верность Богу была проявлена в самых экстремальных ситуациях.